Говорит Радио Свобода. Час пресс. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Прошел уже месяц со времени проведения на Украине внеочередных парламентских выборов, которые позволили гражданам этой страны избрать новый состав парламента. Месяц прошел, парламент еще не работает, о том, какой будет конфигурация новой власти, пока что никто до конца не знает. Коалиционные соглашения подписываются, но вместе с тем разногласия между участниками будущей власти остаются. И представители оппозиции ощущают себя не столько оппозиционерами, сколько тоже представителями будущей власти, но какой-то другой. Во всей этой неразберихе стоит разобраться, пытаются в ней разобраться и украинские журналисты. У нас сегодня в киевском бюро «Радио Свобода» журналисты Остап Кривдик и Мустафа Наем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, начнем с этого. Мустафа, что изменилось за этот месяц в украинской политической жизни? Можно ли сказать, что кризис, о необходимости преодоления которого столько говорил президент Ющенко и ближайшее окружение нынешнего главы государства, действительно преодолен? Или, может быть, он усугубился, или, может быть, ничего не изменилось?
Ну, я думаю, что самое главное, что произошло, что политические силы, которые были в том парламенте, в этом парламенте, наконец-то уже поняли, что не будет борьбы на взаимоуничтожение. То есть никому из них не удастся друг друга уничтожить до конца. Кризис остался и, может быть, углубился в том, что при том, что обе стороны понимают, что уничтожить друг друга невозможно, они также начинают осознавать, что и договориться, собственно, тоже. Пока сесть за один стол они не могут. И самый главный вывод этого всего, что произошло, что ситуация сегодня и ситуация того, что было до 2 апреля, стала намного хуже, потому что уже 7 месяцев страна не видела ни одного нового закона, она не может адекватно реагировать на те события, которые происходят в стране, и, собственно, нет власти, да, как таковой, которой вот можно, с которой можно спросить, что же происходит в стране.
Остап, вы как считаете, стало хуже или стало лучше?
Я думаю, все осталось так, как было. На самом деле власть также далека от народа. Власть также занята своими вопросами, и вообще, если говорить о людях, уже с 2006 года все остается на том же уровне. Люди, я думаю, поняли, что им много обещают, но эти обещания заканчиваются после предварительного подсчета голосов.
Ну, люди ведь достаточно активно вместе с тем голосуют, у них есть свои симпатии, антипатии, они особенно даже не сильно меняются.
Все-таки я считаю, это не симпатии или антипатии, это страх. Просто полстраны запугали НАТО, полстраны запугали Россией. И вот страна боится и голосует, чтобы чего-то не случилось.
Страна боится друг друга, получается.
Ну, я на самом деле думаю, что как бы не надо этому придавать такую большую роль, ну, большое значение. Я думаю, что на самом деле страна все равно просто в большую игру. Всем очень, ну, вот она вот даже предвыборная кампания, которая была в этом году, и вот с каждым годом у нас становится красочнее. Да? То есть мы превращаемся в такую игру, на поле есть фишки, за которыми... То есть страну втянули в соревнования. Это правда.
Просто игра идет на уровне человеческих эмоций и человеческих страхов. Вот придет плохое НАТО, и вот нам запретят общаться на родном языке, например.
Да, понятно.
Или поснимаются памятники нашим дедам. Или, с другой стороны, возвратятся концлагеря, или что-то в этом роде.
Вы считаете, что люди в самом деле в таких вот категориях мыслят?
Я думаю, нет.
А я, например, знаю, что в Донецке люди голосуют не потому, что им интересен или приятен Янукович, но потому, что они боятся НАТО.
Знаете, я думаю, что тут проблема вот в чем, что вот это все, это... Ну, давайте так смотреть. Человек чувствовал бы себя глупым просто так играть в такую большую игру, да? То есть, ну, глупо играть в игру, в которой ты от которой ты не получаешь ни прибыль, от которой у тебя не улучшается жизнь, не ухудшается, да? А просто ты играешь в эту игру. А вот такие категории, как концлагеря, язык, НАТО, это как бы внешний стимул, внешнее оправдание их самих за то, что они участвуют в этой борьбе.
Вот бабушка, Я думаю, что это ужастики. И эти ужастики уже были. Люди помнят
уже
эти
не
ужастики.
Действуют как ужастики.
Нет, я все-таки думаю, они работают. И не работают дальше, и политики играют на этих ужастиках. На этих выборах...
Это символ,
как,
это стали
как,
фишки,
мне,
ради чего
были
можно...
Были две фишки, да. Первая – это страх. Если не проголосуешь, победят они. И вторая, ну, как бы выбирай тех, кто придет. Независимо, уважаешь ли ты их, любишь ли ты их.
Потому что только у них есть политическая перспектива.
Да, ну, а другие, они могут быть хорошие, но это...
Ну, понимаете как, смотрите, страх, я думаю, придет. Вот когда придет к украинскому избирателю действительно страх за то, что придет противоположная сторона, именно страх, это будет означать в первую очередь одно, что они будут верить, что тот, кто придет, что-то сделает. Вот этого нет, вот этой ответственности, вот это понимание того, что тот, кто придет, любой, кто бы ни был, противник или
нет,
свой,
на самом деле
сделает.
Уже делают. Например, вот Ющенко признал Шухевича героем Украины. Это в символьном
поймите,
плане
это
очень большой шаг.
Это не волнует народ, на самом деле. Это символы, да, за них борются, да. Но это не то, то есть это не является движущим стимулом людей идти на голосование. Движущим стимулом людей – это соревновательность. Это... поражение, да, вот футбольная команда, вот это футбол.
Это моя
футбол.
И твоя.
Да, моя и твоя команда. Страшно будет, если выиграет Шахтер, ну, конечно, страшно, потому что в Киеве все болеют за... Как ты будешь смотреть друг друга в глаза? И это твоя...
Я не футбольный болельщик, поражение. Я не знаю.
Я тоже не футбольный болельщик, но вот категории такие, да, но нельзя же говорить, что если победит Шахтер, то у нас вся страна оденется в оранжевый цвет. Или наоборот, если победят белоголубые, да, то есть ну, они, вся страна... Нет, но... Как при разговоре, мотивируя себя, все боятся этого. Вот нельзя этим, у них легионеров больше у нас нет. Вот это все, на самом деле, это посоревновательность. Это красивая большая игра. Плохо именно в том, что это игра. И плохо именно то, что не происходит то, о чем вы говорите. Нет у людей страха. И нет понимания того, что кто бы ни пришел, что-то произойдет. Завтра поменяется красочность этой команды. Уберите все сердечки, уберите все плакаты у Юлии Тимошенко. Поверьте мне, те, что за регионы, будут голосовать за регионы дальше, а ее уйдут к регионам, потому что это они как быки реагируют на вот эти символы, на красочность и так далее.
А не на вождей?
Я думаю, что... Ну, и на вождей в том числе. Берите Юлию Тимошенко. Ну, то есть это опять символ. Это не вождь, как вождь, который ведет.
То есть политика оторвалась от реалий и перешла...
Уже давно я об этом говорю, поэтому страха нет.
Правда победит. Это, конечно, хорошо, но эта правда не исчисляется в конкретной политике, например, в коммунальном хозяйстве.
Ну, вот напомню, что в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы» у микрофона Виталий Портников, наши гости в Киевском бюро сегодня, журналисты Остап Крывдык и Мустафа Наем. Когда вы говорите о том, что вот страх есть или страха нет, украинский избиратель выглядит странным образом. Могу объяснить, почему. В 2004 году половина страны действительно боялась победы Виктора Ющенко. Его там изображали лидером. Я закончу свою мысль. Закончу.
Хорошо.
Изображали там каким-то там американским агентом, сторонником НАТО, Европейского Союза. Виктор Ющенко уже 3 года президент страны. Ничего не происходит. Ничего. Никакого НАТО, никакого Европейского Союза, никакого серьезного изменения экономических отношений. Все как было при бабушке, при Леониде Даниловиче. Все так, по сути, и есть. Потом другая половина страны, голосовавшая за Виктора Ющенко и своими, по сути, стояниями на улицах Киева, сделавшая возможным его победу на президентских выборах, страшно боялась победы Виктора Януковича. Виктор Янукович уже 1.5 года или сколько там? Опять премьер-министр, никакого союза с Россией, никакого понижения цен на газ, никакого возвращения к Советскому Союзу, тоже ничего не произошло. Виктор Андреевич и Виктор Федорович правят так, я бы сказал, синхронно, что иногда кажется, что это один человек вообще, по сути. С одной и той же фамилией, просто меняющий ее в зависимости от того, перебегает он из президентской резиденции в премьерский кабинет и в другой. Неужели украинский избиратель в самом деле не видит, что им управляет один человек, а не два или три?
Все же, я думаю, это не так. Если вы, Виталий, говорите об экономических моментах, меня больше интересуют моменты символьные.
Как
мне
это?
Кажется, в общем, гуманитарные моменты. Например, Виктор Янукович никогда не пошел бы на признание Голодомора геноцидом.
Это не экономический момент.
Да, это не экономический момент. На этот момент будет действовать на 10, на 15, на 20 лет, на 50 лет. Экономика – это вещь, которая меняется каждый несколько
объясните, пожалуйста, я хочу понять, что меняется на Украине от того, что Голодомор парламентом страны признан геноцидом.
Он будет включен в школьные программы. Будут поставлены памятники, и некоторый массив информации об нем будет обнародован при помощи государства. Государство – это институция.
Да,
и одно дело, если это делают какие-то волонтеры, которые издают брошюрки тиражом в 1000 или 2000. Другое дело, когда это делает государство, когда это делает махина. И Это влияет.
Согласны с этим?
Есть один момент. Вот давайте предположим, вот все-таки у нас страна, да, у нас не клуб по интересам. У нас страна, в которой живут реальные люди, которым нужно жить, кормиться, питаться. И это более реальные вещи, поверьте. И
я не вам согласен.
Скажу, что на любом митинге...
Это как у человека. Вот. Человек должен есть, да, но слушайте, должен и думать.
Нет, просто у вас два разных подхода. Их надо просто попытаться объединить.
Да. Если собрать любую толпу, любого митинга по поводу Голодомора и поговорить с каждым из них и сказать, я тебе дам $1000 и ни один на митинг, поверьте мне, они не пойдут. Пойдут из них сотни фанатов.
Сотни пойдут,
это
да.
Правда. Я не спорю, что это хорошо. Такие люди должны быть в стране. Они нужны стране. Они держат эту страну. Но если это происходит в ущерб, то это неправильно.
Остап, меня другое, честно говоря, в этой ситуации удивляет. Если мы представим себе, что придет к власти некая политическая партия, ну, условно говоря, после нашей Украины. Наша Украина и блок Юлии Тимошенко окажутся экономически недееспособными и проиграет выборы. Это возможно? Возможно.
Да.
Приходит какая-нибудь партия, даже не обязательно партия регионов, какая-нибудь прогрессивная социалистическая партия Украины к власти. Появляется учебник истории, другой, в котором написано, что украинские национал-радикалы во главе с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, пытаясь отвернуть внимание населения от насущных проблем, объявили сталинские репрессии 30-х годов геноцидом против украинского народа. Вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами страны, президент Виктор Ющенко разъезжал по миру, останавливаясь в самых шикарных резиденциях во время своих непродолжительных международных поездок, призывал руководителей зарубежных стран объявить Голодомор геноцидом. Большая часть руководителей зарубежных стран не вняла этому призыву украинского президента. Украинская внешняя политика потерпела фиаско. Вот там абзац из учебника истории. В том случае, если политические силы проигрывают.
Если этот учебник истории будет учебником на протяжении 15 лет, я думаю, это станет реалией. Если же это будет год или два, это не изменит
вот
ситуацию.
Вот об этом я и говорю, что важно не голосование 16... в парламенте, да? Я просто привел пример. Важно не голосование в парламенте, а важно общественное согласие по историческим темам.
Но часто оно начинается.
Предположите такую ситуацию. Появляется партия, которая голосует за все, что вы говорите, за все символы. За геноцид, за голодомор, за все.
Но вот если у них не будет экономической платформы, они проиграют.
Вот, а теперь я вам объясняю, что партия, которая приходит с тем, чтобы голосовать за любые символы, за возрождение всех-всех-всех, она проиграет изначально. Она проиграла в тот момент, когда она пришла. Потому что она не приносит людям сегодня и здесь что-то. Борьба за прошлые ценности не дает в будущем счастья, понимаете, для народа. И любой человек, который приходит к власти, любой человек, который идет за него голосовать, он в первую очередь думает о будущем. И будущее его в первую очередь, это его семья, его дети, его машина и так далее. Плюс к этому он хочет, чтобы, конечно же, его дети думали так, как он. То есть голосовали за те же символы. Но поверьте, это последнее. Но если придет партия, которая скажет, ребята, голодайте, не ешьте, но ваши дети будут думать точно так же, как вы, даже больше, они будут думать, как ваши прадеды. Никто за это не будет голосовать.
Мустафа,
это неправильный
мне кажется,
подход.
Это экстремум.
Правильно, это две крайности.
Остап,
но просто нужно понять, что идет впереди чего.
Остап, вчера президент России Владимир Путин вместе с патриархом московским, всей Руси Алексием II, были в Бутово в церкви новомучеников российских, кстати, посвященных, собственно, в том числе и российской императорской семье. Вот. И там президент Путин говорил очень жесткие и очень точные слова о сталинских репрессиях. Гораздо, кстати, более жесткие и точные, чем то, что обычно говорится на Украине. Означает ли это, понимаете, такие всегда говорят, что вот Виктор Янукович как бы сторонник Владимира Путина. Да, вот пугает этим. Если бы Украина так уж сильно зависело бы от России, вот в этом смысле, эти политические силы, то они, по идее, должны были быть куда более радикальными в оценке сталинских репрессий, чем Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, логически говоря. Понимаете, о чем я, да? То есть, на самом деле, признание каких-либо исторических политических событий абсолютно не зависит ни от курса государства, ни от его экономической политики, ни от его реальных каких-то вот интенций развития. Зависит только от сиюминутной политической конъюнктуры. Вот нам нужно бороться с партией, ну, главным образом. Потому что я хочу вам сказать, что вот вы голосовали бы, наверное, в парламенте, да, за признание геноцида, Голодомора геноцидом.
Я бы был абсолютно равнодушен.
Вы голосовали бы за. А я голосовал бы против, потому что я совершенно уверен, что Голодомор 30-х годов не был национальным геноцидом, а был результатом сталинских репрессий, как об этом сказала, кстати, депутат нашей Украины недавно Лилия Григорович, и был во многом самогеноцидом. Организаторами геноцида против украинского народа были лица украинского происхождения в огромном количестве, их памятники. Того же Григорию Петровского, например, или Власу Чубарю, или многим другим людям, этническим украинцам, чистокровным, стоят здесь.
Этнические украинцы не могут организовывать геноцид против своего народа.
Потому что это тогда называется, как и в Камбодже, самогеноцидом. Отличие геноцида против украинцевского народа.
Если бы там были исключительно украинцы, так бы это можно было назвать.
И среди жертв Голодомора были не только украинцы. Вся проблема...
81%
жертв Голодомора. Вся проблема нынешнего подхода украинской власти к проблеме Голодомора — это попытка выделить национальный фактор, забывая о преступлениях лиц и украинского происхождения, и забывая о том, что жертвами Голодомора были русские, болгары, немцы, евреи, лица других национальностей.
Не согласен.
Это политическая спекуляция.
Я не думаю, что это...
Смотрите, просто... я вам задам один вопрос. Вот скажите, было голосование по Голодомору. Вы же бываете в парламенте. Скажите, сколько депутатов искренне считало, что за это нужно голосовать? Вот сколько из них бы боролось за этот закон?
Если бы было человек 30,
максимум,
не больше.
В нас в парламенте 450.
Хороший ответ, кстати.
450 человек. Да?
Сколько у нас в парламенте миллионеров?
Дослушайте, за Голодомор проголосовало там 300, допустим.
Нет, 200...
То есть еще меньше. Понимаете, что процент людей, реально избранных, и которые якобы борются за символы, о которых мы сейчас говорим, даже в парламенте меньше, чем больше половины тех, кто голосовал. То есть это нонсенс, это ненормально. Если бы это было настоящей ценностью народа.
У нас некачественный парламент.
Стоп.
Наша избирательная система.
У нас не некачественный. Стоп, еще раз. У нас парламент тот, который выбрал народ. И вот эти 30 диктуют, что делать. Но поверьте мне, если 260 голосуют за повышение пенсии, то они голосуют за повышение пенсии. А если 250 голосуют за геноцид, то 30 голосуют,
Я думаю, с пенсиями тоже.
Пенсии их тоже сильно не интересует. Повышение, это правда. Но Остап, что говорит Мустафа, имеет смысл в том, что вот нас с вами эта проблема интересует, мы не дискутируем. И можем там прийти к согласию или не прийти. Но, по крайней мере, мы понимаем предмет, о котором мы говорим. Украинским политикам Голодомор абсолютно не интересен. Они могут о нем говорить от президента до последнего депутата, прикрывая от населения то, что они не занимаются реальными вещами.
Это общественный спрос на вопрос Голодомора. И политики, если они хотят быть популярны, они должны удовлетворять этот общественный спрос.
А есть общественный спрос на то, чтобы не было рейдерства? Есть? Почему вы не принимаете законы? Вот конкретный вопрос. Есть же общественный запрос, а законы не проходят.
Мне кажется, это вопрос немножко посложнее.
Стоп.
Чтобы его решить.
Что вы говорите?
С Голодомором это проще.
Остап, вот смотрите, вдумайтесь, что вы говорите. Вопрос. Исторически гибели миллиона людей.
Мустафа, более мы простой... противопоставляем смотрите, очень смотрите. Разные вещи.
Не говорите вместе, пожалуйста. Это же радио. Вы
получается, что у нас как бы вот суть нет. Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что маразм ситуации в чем? Что по сути рейдерство — это 3-4 закона, да? Принять и сегодня уже жить по-другому. Голодомор 30 миллионов или там миллионов людей, да?
Это тоже 3-4 закона.
Стоп, это вопрос намного сложнее, он требует больших обсуждений, больше понимания вопроса, глубины понимания, интеллектуальных каких-то способностей, а не просто юридического образования. Понимаете? А мы говорим, что это проще, это легче. Нет, просто общественный спрос выполняется в той мере, в какой это позволяет обмануть народ быстрее. Рейдерством вы не обманете, потому что никто не понимает, о чем речь. А вот Голодомор очень много реагирует. Вы никогда не обманете людей тем, что будете принимать законы про ВТО. Народ не понимает, что это такое. Поэтому эти законы сложнее проходят. А закон про повышение пенсии все, вот поднимите этот флаг, все будут голосовать. Потому что так проще обмануть избирателя. А почему так проще обмануть избирателя? Потому что и ему не интересен Голодомор в большинстве случаев. И ему не интересно ВТО. Ему интересна пенсия.
Я не согласен.
Это как любить любимого, да? Ты его любишь. Но ты его обманываешь. Ты его обманываешь в том, что ты ему говоришь, что ты будешь верен.
Мустафа,
но вы, ты будешь верен только в своих действиях.
Вы противопоставляете культурное и экономическое. Человек,
есть мысли и есть действия, правильно? Вы в мыслях никогда не можете быть верны.
Так как человек ест, человек и думает. И эти вещи идут параллельно, они не должны противопоставляться. Ну, человек не может или есть, или думать.
Остап, но есть разные концепции государственного строительства. Кстати говоря, это касается и Голодомора тоже. Тут с вами можно совершенно согласиться. Безусловно, в таких вещах государства могут обретать общее национальное самоощущение. Вся проблема в том, что проблема признания Голодомора геноцидом в основном поддерживает на тех территориях, где никогда не было никакого Голодомора, которые тогда были частями Польши. И в меньшей степени поддерживает на тех частях территории Украины, где Голодомор был, и где люди реально гибли от голода. Это один момент. Другой момент, который тоже могу вам привести в качестве примера, что есть две страны, которые тоже требуют признания уничтожения собственного населения, собственного народа геноцидом. Это Израиль и Армения. Только в Израиле и реальное стремление напомнить миру и своему населению о том, что происходило в годы Второй мировой войны, произошло задолго после того, как государство было построено. Спустя там 10-15 лет, вот тот музей там Яд Вашем в Иерусалиме и другие решения, принятые израильским государством, были приняты уже после того, как государство Израиль не сомневалось в своем существовании, в том, что оно обеспечило определенный уровень жизни населения и в своем выживании. Армения начала свое существование действительно с того, что она во многом инициировала признание геноцида армян в Османской империи различными странами мира. Но мы все-таки должны с вами признать, что нынешнее политическое состояние государства Израиль и нынешнее политическое состояние Республики Армения значительно отличаются. Я уже не говорю о экономическом уровне жизни населения.
Связанные вещи.
Я думаю, что это связанные вещи, потому что руководство Израиля в то время постаралось сделать все возможное, чтобы его население поверило в то, что государство действительно само это население готово защищать. Сильная экономика, сильная армия, сильное хозяйствование, уверенность в завтрашнем дне, а потом уже четкое понимание истории. Но если вы начинаете с истории, то это, как правило, говорит о том, что элита не готова заниматься больше ничем, кроме того, как вот навязывать населению символы. Вы же сами это начали.
Вы говорите об национал-демократах, которые дискредитировали эти вопросы, национальные вопросы в начале 90-х, потому что они говорили только об национальных ценностях, об проблемах в национальной среде, но не говорили вообще об экономике. Они были некомпетентны, и они очень сильно дискредитировали.
А что-то изменилось?
Ну, в принципе, да, согласен.
Вот в этом я говорил не о национал-демократах, я просто предлагал выбрать три подхода. Израильский, армянский или украинский. Три подхода к геноциду. И украинский самый, мне кажется, в этом случае опасный, именно потому что, к сожалению, не поддерживается. В случае армян или евреев вопросов нет. Полное единство мнения есть национальное на эту тему. Это вопрос только когда. В случае украинцев такого единства мнения нет, и это еще одна политическая проблема. Продолжим после краткой сводки новостей на радио «Свобода» наш диалог с Остапом Крывдыком и Мустафой Наемом. Напомню, что сегодня 13 часов после выпуска новостей программа «Образование». Александр Костинский представит вам тему проблем преподавания естественных наук в младших и средних классах. Побеседует с замучем Московской школы интеллектуал Евгением Филатовым, преподавателем школ «Алиф» интеллектуал Яковом Абрамсоном. Потом в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Взрыв в рейсовом автобусе в Тольятти будет расследоваться по статье «Терроризм», сообщил губернатор Самарской области Владимир Артиков. Взрыв произошел сегодня утром. 8 человек, в том числе ребенок, погибли. Десятки людей получили ранения, ожоги и контузии. По данным ГУВД, сработало безоболочное взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. В Приморье почти две недели остаются без света три района, где живут около 7 тысяч человек. Электричества нет в жилых домах. Общественные здания, больницы и школы подключены к резервным источникам питания. Московский городской суд рассматривает сегодня протест Генеральной прокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В прокуратуре считают необоснованным арест генерала, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Испании сегодня ожидается объявление приговоров подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 8 подсудимых обвиняются в убийстве, остальные 20 в причастности к экстремистской деятельности. В результате терактов в 4 пригородных поездах погиб 191 человек, около 2000 были ранены. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. От 100 до 200 монахов прошли по улицам города Пококу, где месяц назад начались массовые выступления с требованием демократических реформ. В Пекине представители Китая и США проводят сегодня переговоры по ядерной программе Северной Кореи.
Час прессы программы «Радио Свобода» в эфире у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня журналисты Остап Крывдык и Мустафа Наеми. Мы говорим о политических проблемах Украины через месяц после парламентских выборов. Вы, уважаемые слушатели, можете звонить на телефон 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим диалог с гостями. От романтической такой вот составляющей, романтической, исторической, мне все-таки хотелось бы перейти к реально политической. И все-таки вот какой вопрос задам. Ведь на самом деле сейчас мы видим очередное, так сказать, выяснение отношений между двумя партиями так называемого оранжевого лагеря, да, между нашей Украиной, народной самообороны с одной стороны и блоком Юлии Тимошенко с другой стороны. Тут даже сложнее, потому что народная самооборона в этой борьбе поддерживает блок Юлии Тимошенко, можно сказать. Да?
Да.
Вот. Избиратель, который все время рассчитывает на единство этих сил, когда он видит это все выяснение отношений, что вообще с ним должно происходить? Как он воспринимает своих кумиров? Как вы считаете? Он вообще в них продолжает верить? Сколько времени эта вера будет тогда вообще продолжаться?
Я все-таки думаю, что это инерция и отсутствие иных пропозиций на политическом рынке. Пока нету других вариантов, эти силы будут оставаться. И я думаю, они понимают, что они пока в этой избирательной системе они незаменимы, вот они и беспредельничают.
Я думаю, что это следствие неестественных просто балансов сил. Да? В любой системе есть там два полюса. У нас ярких два полюса все время выборов было. Юлия Тимошенко и партия региона, да, и Виктор Янукович. Ну, собственно, Юлия Тимошенко и партия регионов, так даже правильнее. И была наша Украина. В любой системе полярной, а любая система рано или поздно приходит к тому, что есть два полюса, тот, кто не определился, погибает. Наша Украина в данной ситуации, она просто не определилась. Она боролась и с теми, и с теми, была и с теми, и с теми. Но в переговорном процессе у нашей Украины появился, ну, и был рычаг, который дал ей неестественную силу, которая не соответствует ни ее электоральному полю, ни ее амбициям, ни ее кадровому потенциалу. Это президент. Вето президента и, собственно, слово президента стало рычагом, который порождает постоянно вот эту непонятную ситуацию. Всем же ведь естественно понятно, что в борьбе за оранжевое поле выиграла Юлия Тимошенко. При том, что она делала все, чтобы не ассоциировать себя с оранжевыми, да?
Но за это электорат, скажем так.
За этот электорат, да. Но после выборов ее заставили сесть за равный стол переговоров. Это неправильно.
Я только вот,
Мустафа... У нее не было выбора.
Мустафа, вы говорите о механизме. А ведь есть еще вопрос, ведь у этих людей есть принципиальные политические разногласия. Юлия Тимошенко за императивный мандат, многие члены нашей Украины против императивного мандата. Юлия Тимошенко за то, чтобы выплатить какие-то миллиарды гривен компенсацией вклады, которые остались в Сбербанке бывшего Советского Союза. Наша Украина считает, что это не так реально. Юлия Тимошенко за отмену призыва с 1 января. Наша Украина считает, что это невозможно сделать. Ну, может быть, просто это обыкновенные некоалиционные... На самом деле, это просто некоалиционные партнеры, когда у людей такие разногласия, они не формируют власть.
Я скажу одно еще. Даже в том, что вы говорили, да, вы все время говорили о том, чего хочет Юлия Тимошенко и против чего выступает наша Украина.
Да,
Честно, наша Украина сама ничего не хочет. Ну, вот назовите мне, какие требования, кроме отмены депутатской неприкосновенности. Вот в чем... уязвимость этой партии. У нее нет своих конкретных, пускай даже маразматичных, пускай даже вот таких вот нереальных, как отмена призыва и так далее.
Это даже такое интересное
четкая
замечание.
Четкая позиция.
Да, я сдаюсь, на самом деле.
Я не думаю, что у партии регионов есть такая четкая позиция.
Но они не входят в коалицию с блоком Юлии Тимошенко.
Во-первых. Во-вторых, поймите, у партии она у власти. Все-таки.
и у нее электоральное поле за ней стоит. У Юлии Тимошенко у нее нет ни власти, ни такого электорального поля. Своей четкой позицией, даже вот такими, я же говорю, непонятными, нереальными вещами, она позиционирует себя изначально как человек, на которого реагирует. То есть она является инициатором всего. Если бы наша Украина вышла с четкими предложениями, да, а у них предложения какие? Не отменять призыв, не выплачивать долги, потому что нереально, и отменить депутатскую неприкосновенность.
То есть, условно говоря, все. Тормозить предложение Юлии Тимошенко. Да,
а своих позиций нет. А если они есть, значит, они четко не выражены. В чем четкая позиция, допустим, Луценко, самого радикального на этих выборах? Четкая позиция какая? Создать бюро коррупции, антикоррупции?
Нет, на самом деле эти выборы — это выборы популистов, и это понятно.
Но тут просто Мустафа доказывает, что популистских даже предложений никаких особых со стороны нашей Украины. И, кстати, партии регионов тоже особо не было.
Да,
мы их не можем вспомнить.
Ну, партия регионов, единственное, что она предложила 50 тысяч, да, которые все помнят.
Да, но партия регионов просто...
Она увеличила планку, которую дала наша Украина.
Партия регионов говорит своему электорату, что она не допустит власти оранжевых. Этого достаточно. Для ее электората этого почти достаточно. Все будет стабильно, спокойно. Безумные люди не придут к власти, опять-таки не заплатят вклады, не остановят призыв, не разрушат государство. И все. Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите,
добрый,
пожалуйста.
Да. Вас беспокоит слушатель Сергей Владимирович из города Москвы.
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Вы знаете, очень много интересного узнал из вашей передачи об идеологии двух партий регионов России, регионов и партии Юлии Тимошенко.
Это у вас по Фрейду оговорка была, да?
Да, извините. Ну, вы знаете, вот экономические их непротиворечия, подход к таким вопросам, как участие в гражданско-правовых отношениях земли, собственность на землю, участие российского бизнеса, например, в открытии банков в Украине. К сожалению, позиция как-то не прочерчена, и подходы как-то не очевидны.
Ну, понятно, да, понятен вопрос. Но это, кстати говоря, проблема, по-моему, не участников программы, а самих политических партий, потому что говорить о серьезных экономических программах, по-моему, не было на этих выборах. Тоже интересный момент.
Не было.
Мы не можем сказать, что вот эта партия за, это против чего-то.
Просто
такого.
Партии взяли такую линию, что если не определяешься, есть возможность взять сектор пошире. Если определяешься, люди уже могут сказать, первый и второй пункт не подходит, третий, четвертый и пятый нет.
Ну, вы согласитесь?
А так, если пунктов нет, ну то тогда или согласен,
знаете,
лидер красивый, да,
деле,
или
я
нет.
Я считаю, что вот как бы в этом есть и плюс, и минус. Да? Минус этих выборов был в чем? Они были короткие, и они позволили партиям понять одну вещь. Любыми технологиями можно завоевать народ. В очень короткие сроки. Это первое. Минус. В чем плюс? Вот те вопросы, которые нам задал слушатель. Именно потому, что по этим вопросам нет четкой позиции, они не будут тормозиться, если они будут возникать. Если возникнет вопрос о вхождении российских банков, это будет выгодно стране, это будет решаться по ходу. И это будут решать экономисты, да?
Я думаю, это будет зависеть от конкретных бизнес-интересов.
Естественно, это все. В любом случае будет, но не от политических интересов. Это уже большой плюс. Если бы у нас сегодня вышла наша Украина или БЮТ и сказали «нет» российским банкам, поверьте мне, это было бы намного хуже, чем если завтра бизнесмены сядут и договорятся.
Но я вам должен сказать, что в ходе российской предвыборной кампании тоже можно не ожидать особых каких-то экономических программ у партии.
Да. Ну, почему? Собственно, там как бы это и не предполагается, так понимаю.
Ну, вот это тоже нужно понять, почему. Ведь мы говорим, что Россия сейчас на другом экономическом уровне развития, чем Украина. Почему для российского избирателя тоже не очень важны экономические серьезные предложения в ходе предвыборных кампаний, по вашему мнению?
Ну, во-первых, я думаю, потому что дикая уверенность в стабильности. То есть, ну, предложить еще более стабильную стабильность, чем сейчас стабильно, невозможно, да? А если ты предлагаешь, значит, ты популист. Ну, то есть, я предполагаю, я так интуитивно ощущаю, что...
Я, честно говоря, России, думаю, да? Что стабильность существует в Москве, возможно, в Питере, возможно, где-то в Новосибирске, возможно, в некоторых нефтяных регионах. Но... Возьмем статистику, сколько городов и сел
поймите,
исчезло
там тоже
в России
стабильно,
за последние 10
лет. Где-то стабильно хорошо, где-то стабильно плохо. Но стабильно, это очень важно для народа. Не перескаки,
я не думаю, что стабильно плохо это хорошо.
Они не видят
стабильно
хорошего.
Стабильно плохо это спокойно, вот да?
Это да?
Простите, послушаем звонок.
Здравствуйте, говорите, поставьтесь. Это Виктор из Московской области.
Здравствуйте, Виктор.
Я хотел, во-первых, поблагодарить Виталия за интересных собеседников, особенно вот очень познавательно вот так чувствуется менталитет людей Западной Украины. Я сам в Восточной Украине родился и прожил много, но это потрясающе, это что-то невероятное. Может быть, польский синдром какой-то, не знаю. А вопрос у меня вот в чем заключается. Мне кажется, не кажется ли вам, что проблема отсутствия экономических каких-то планов и платформ состоит в том, что все эти партии, три на Украине, это партии, ну, так скажем, буржуазного типа, то есть это защищающие интересы буржуазного класса. И если на Западе буржуазные партии научились за многие столетия камуфлировать свои интересы и выдавать их за общенациональные, то наши и в России, и на Украине это еще не научились. И они уходят от этого вопроса. Ну, как ты выйдешь к телезрителям и скажешь, что нужно передать частные руки, там, Криворожский какой-нибудь завод, и что это именно вот и есть интерес украинского народа? Это очень трудно. У нас «Единая Россия» даже отказалась от дебатов, потому что трудно. Они еще не умеют это делать. Может быть, когда-нибудь научатся. Не кажется ли вам, что именно в этом дело? Спасибо.
Лидеры партии «Единая Россия» говорят о том, что дебаты не должны участвовать, потому что их задача – это пропагандировать план Путина, а не дискутировать на непонятные темы. Так что их тоже можно понять. Когда такой подход при выборной кампании, он понятен, да.
Да, есть правильное, а есть другое.
Да, но вы ответьте, пожалуйста, радиослушатель. Тем более, что его так...
В польском синдроме?
Нет, не о польском, но вообще его так восхищает вообще ваш, так сказать, менталитет. Так поговорите с ним о буржуазных партиях.
Да, партии буржуазные, да, общенациональная кампания – это вещь дорогая. Да, спонсоры в списке, да, у них есть интересы. Я не знаю, возможно ли другое сейчас. Возможно ли какая-то сила, которая, скажем, выйдет на членских взносах. Я думаю, что это объективно, что эти партии буржуазные. И пока не появится какая-то сила, которая сможет опереться на низовые структуры, я думаю, что...
То есть пока не появятся реальные партии, попросту говоря.
Да, то, что выборы разведены, а это, я считаю, очень хорошее следствие этим выборам. Местные выборы и выборы в Верховную Раду теперь не состоятся одновременно. Люди будут больше думать об местных проблемах. И реально, как говорят американцы, вся политика – это местная политика. И сейчас на самом деле политика придет на местный уровень, тогда, может быть, вырастет что-то мелкобуржуазное, что-то среднебуржуазное.
Ну, смотрите, как вот наш слушатель правильно отметил, на Западе действительно большинство партий, они буржуазные. Но буржуазные – это неплохое слово на самом деле, да? Это интересы определенных политических и финансовых кругов. Это неплохо. Я не согласен с тем, что у нас не научились камуфлировать. Это неправда. У нас научились камуфлировать, просто перекамуфлировали, я бы сказал так. Да? То есть слишком уже ушли вот в популизм голый и непонятно во что. На самом деле, я считаю, что все, что происходит на Украине, именно в политическом смысле, оно, ну, вот если совсем сдержано, очень позитивно. Почему? Потому что идет реальная борьба за избирателя. Да, она будет очень медленно идти. Но эта борьба идет за избирателя, и она идет лозунгами, это тоже правда. Но рано или поздно тот, кто первым сделает то, что он пообещал, а ему придется сделать или умереть, да, он выиграет. И когда выиграет один, начнут выигрывать другие. Они будут понимать, ради чего они борются. Но идет борьба. Насколько я понимаю, в России борьбы нет за электорат. Там... Вот это плохо. И то, что у них не камуфлируют, у них не то, что не камуфлируют, у них наоборот. Он ей говорит, ребята, давайте, вот, значит, пенсии, повышение, все. Это не камуфляж, это не камуфляж. Они это будут делать. Потому что это делает один человек в стране, одна сила. И она не сможет не сделать, просто потому что, ну, как бы, это залог ее существования. А у нас это более все-таки конкурентное основание, да? То есть три волка борются в одном курятнике. Это лучше, чем один волк, который выбирает, кого жрать.
Да, три волка быстрее сидят всех кур.
Но они быстрее убьют, конечно, самых слабых. Это тоже правда.
Есть еще одно различие. Сейчас вот интернет полон информации о том, как записывают в партию «Единая Россия». И все выглядит примерно так, как в 2002, 2003, 2004 году в Украине. Сейчас вот интересный момент. В 2004 году людей выгоняли на митинги за власть. Сейчас за участие в митингах платят. Платят и те, и другие.
Да.
И это принципиальная разница. Цена человека возрастает. Это, конечно же, плохо в плане того, что люди стоят не за ценности, а просто за деньги. Но если человек, у которого пенсия 400 или 500 гривен, за день может заработать 80 или 100 гривен, стоя под Минтрансом, например, с флагом народной самообороны, или 120 гривен, живя в голубой палатке на Майдане, люди стоят дороже.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Александр Славутский, город Москва.
Здравствуйте, Александр.
Интересно, вот события, которые происходят в Украине, и так как средства массовой информации России об этом очень мало говорят, или чисто пропагандистские, поэтому интересно вот, другие, как говорится, информации. В качестве, вот, допустим, радио «Свобода» всегда отличается профессионализмом и так далее. Но в последнее время я хотел бы отметить, что Виталий Портников приглашает каких-то малозначительных людей. Ну, в общем, как-то не солидно слушать людей, которые на полном серьезе несколько минут назад сказали, значит, что людей интересует только пенсия и так далее.
Нет, Остап так не говорил. Он говорит как раз противоположные вещи.
Нет. Мустафа сказал именно
Мустафа
так.
Мустафа сказал
так, правда. Интересует только пенсия, когда говорилось про идеологические, значит, одной стороны и другой и так далее. Надо приглашать более солидных людей, неважно с какого лагеря, а не каких-то, извините, пацанов.
Вот, видите, то есть, ну, я уверяю, что здесь были солидные политики, которые тоже говорили о пенсиях, ничего не поможет.
Нет, но я на самом деле отвечу, я забыл, как зовут слушателя.
Александр,
да. Александр, я прохи извиняюсь за то, что я настолько незначителен, это все-таки, да, это, наверное, моя ошибка. Проблема вот в чем. Никто не говорит, что все остальное не важно. Но я уверен, что вы человек с достатком выше среднего. Вот у меня такое ощущение. И я уверен, что вы не боитесь за будущее своих детей. И поверьте мне, что если бы вы боялись за будущее своих детей или за то, что у вас завтра будет ревматизм, инфаркт, инсульт, и вы не будете лежать в постели, вы бы не голосовали ни за Голодомор, ни за все остальное. Конечно, все остальное тоже очень важно. Я не спорю, это действительно важно. И даже больше вам скажу. Я не люблю, когда эти вещи унижаются, да, сознательно. Но мне кажется еще большим унижением, когда эти вещи становятся залогом того, что приходят люди, которым наплевать не только на тех, кто умер тогда, а готовы растоптать тех, кто сегодня. И то вот такие люди, как вы, которые уверены, что вот так вот неправильно, что нужно говорить про Голодомор, именно они в первую очередь стимулируют приход таких политиков. Потому что если бы вы просили у них в первую очередь пенсию, деньги и зарплаты, они бы вам не пичкали мозги Голодомором, геноцидом и всем остальным. И не голосовала бы половина Украины за это, из-за этих страхов. Именно поэтому происходят такие вещи. Просите реальных вещей у тех людей, которые могут дать. А нереальные добивайтесь сами. Это общественные движения должны делать на самом-то деле. А не политики сверху. Спасибо.
Я не согласен с Мустафой. Мне кажется, он опять противопоставляет культуру и экономику. Это может и должно идти параллельно. Как экономика важна, так и символьная сторона важна. И или это не выбор. Это неправильно, мне кажется.
Ну, вы понимаете,
да,
тут вот есть еще...
Одним средством.
Кушать
еще выбор.
Это важно, да. Но есть... Человек — это не только еда.
Ну, государство должно быть и идеологическим, условно говоря,
давайте,
и экономическим, да.
Давайте объясним. Я просто... Послушайте одну вещь. Вот послушайте. Есть политики, есть общество. Вот вопросы культуры... все-таки, в большей части, касается общества. Давайте вот просто это возьмем как априори, да? Если есть общественные движения, которые хотят этого, того и другого, почему? Вы знаете хоть одно общественное движение? Сколько знаете общественных движений, которые борются за Голодомор? А партии 5, и все борются за Голодомор.
Есть такие
это
движения.
Маразм. Маразм заключается в том, что у нас общество, даже самое важное, культуру возлагает на этих идиотов.
Нет, я могу объяснить, почему
и
так.
Не ожидая
объяснить
от них...
только коротко, потому что мы здесь должны взять радиослушатели.
Не ожидая от них денег, не ожидая пенсии, не ожидая чего-то большего.
Партии очень бедные в плане человеческих ресурсов. И они просто поглотили множество общественных организаций, потом использовав их и выбросив. Это состоялось в начале 90-х, это продолжается.
Это, значит, слабое общество.
Это значит, что эти, да, организации...
Все, так вот в этом
послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы. Говорите.
Здравствуйте. Это Валерий, Москва. Дело в том, что вот претензии последнего из слушателей, который привел претензии, но вообще имеет под собой некоторые основания. Ребят, все-таки откройте какие-нибудь, не знаю, ну, старые марксистские книжки, что-нибудь хоть почитайте, потому что вы же самые главные противоречия теперешней политической борьбы в Украине не освещаете, что у вас там, значит, демократию представляет блок Юлии Тимошенко, а Восточный блок представляет какую-то консервативную...
Подожди, я никак не могу понять, а мы никак не можем вообще политическим анализом заниматься без... Я при всем моем уважении к Карлу Марксу, как, впрочем, и к Фридриху Энгельсу, невозможен иной инструментарий анализа политической реальности. Уже никак, мы уже навсегда там...
Вы от этого отказались? Вы это имеете в виду?
Нет, я не отказался. Я спрашиваю, может быть, можно как-нибудь еще, понимаете? Но я сдавал исторический материализм, диалектический материализм в университете. Все что угодно. Я могу как-то без этого прожить оставшиеся мне годы?
Виталий, вы можете без этого прожить, вы лично, но проанализировать без этого вы ничего не сможете.
Вот поэтому я в этом не уверен.
Каждый раз, когда вы отказываетесь от того, чтобы понять истинные материальные и политические интересы партии, участвующей в политической борьбе, вы от этого отказываетесь.
Я все понял. В эфире... Нет, я остановлюсь, потому что я в эфире этой радиостанции могу вам совершенно спокойно сказать. Кстати говоря, чаще возможно, что я не марксист. Ну, что тут поделаешь. Поэтому я призываю людей вообще не к анализу марксистским образом, а просто к тому, чтобы они говорили о том, что происходит, свое мнение. А Карл Маркс, если бы могли его пригласить нас, его в эфир, сказал бы нам свое. Вынужден сказать, что я, по моему мнению, мнение Карла Маркса и Остапа Крывдакова по многим вопросам бы совпадали, насколько я помню, вообще исторические. Ну вот, я имею в виду исторические подходы Карла Маркса, не экономические. Потому что то, что вы говорили, Остап, во многом, и о Голодоморе, и о геноциде, и об империи, и о том, что государство должно быть идеологическим, прежде всего, это во многом, кстати говоря...
Нет, я думаю, это скорее романтическая традиция.
Послушаем звонок. Или не послушаем. Да. Да, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, я вас слышу, ну скажите.
Здравствуйте. Я хочу сказать Мустафе Иванову, что вы знаете... Насчет Голодомора, вот Черниговская область и Полтавская, и Сумская области выжили в Голодомор благодаря тому, что они плавали через Припять и Днепр в Белоруссию. Там ничего не было, никакого Голодомора в Гомельской области. Вот пусть Мустафа Иванов это знает, что запрещали в Украине говорить про Голодомор вообще. Вот моему деду, прадеду, всем, отцу, матери, всем запрещали, всем деревням. Они боятся этого оцепления, которое они перенесли. Когда их вообще, они ползком ползли в Белоруссию и плавали туда через Днепр, чтобы спастись. И белорусы гомельские спасли вот Черниговскую, Сумскую и вот Полтавскую области. Как они уж там через оцепление это выканавцев этих переползали. Вы слышите меня?
Да.
Так что Мустафа Иванов, пусть это, а вот этот парень Остап, действительно, жизнь коротка, а правда история вечная. Как и красота. Поэтому действительно нужно гуманитарно сначала все восстановить, а потом уже наедаться, потому что пенсии это вторично. За трудодни украинцы выживали, за палочки. Там земля такая, что можно плюнуть на все и жить с огорода, и все будут жить там 100 лет.
Ну, Мустафа, согласитесь, что очень тяжело построить государство вот такое вот экономически сильное в стране, где люди пережили такой исторический стресс, между прочим,
Я объясню одну вещь. Возможно, я действительно был неправ в том, что... Ну, просто так сложился спор. Но поймите одну вещь. У меня нет ни капли неуважения к этим событиям, которые происходили в этой стране. У меня нет ни капли... умаление достоинств тех людей, которые говорят об этом искренне и честно. Я уважаю этих людей, я недостоин уважения, я, наверное, более достоин уважения, чем те, кто сегодня голосует в парламенте, а не стоит на площадях. Да? Но поймите одну вещь. До тех пор, пока мы будем соглашаться с тем, что нашим горем, историческим прошлым, сегодняшним днем горем, нас покупают, вот до тех пор, пока мы с этим согласны,
у нас всегда будет шанс вернуться опять к тому же Голодомору. Всегда будет шанс опять вернуться к тем событиям и опять стать жертвой вот этого всего. Вот что я хотел сказать самое главное. Ведь самое главное не то, что мы голосуем за Голодомор, а делается ли это, для чего? Для того, чтобы завтра эта партия пришла и делала то, что она хочет? Или для того, или и потому, что она действительно так считает? Опять же, я повторюсь еще раз, маразм требовать от людей, которые не могут дать вам денег сегодня, здесь, сейчас, восстановление исторической памяти. Но поймите, что это маразм. Потому что для того, чтобы восстановить историческую память, мало признать Голодомор. Действительно, нужно открывать памятники, вносить это в школьные учебники. Действительно, нужно проводить широкомасштабную программу по всей стране. Для этого нужны деньги. Неужели вы думаете, что если у них в бюджете дефицит на пенсии, то они будут выделять на эти деньги программы? Никогда в жизни. Но вас они накормят, и вы успокоитесь. И больше таких криков в эфире не будет. Вот не будет. Понимаете? И завтра, послезавтра, никто не встанет и не будет так уже кричать. Потому что не из-за чего будет кричать. Приняли Голодомор. Все есть. Все символы защищены. Успокойтесь. Каждый символ – это валюта. Очень дорогая. Обесценивание ее – это девальвация всего. Всех ценностей. А мы каждый день с этим боремся и каждый день за это боремся. Это маразм.
30 секунд.
Здесь есть два измерения. Первое, я согласен с Мустафой, что подмена понятий гуманитарно и экономическим – это очень плохо. Второе, как по мне, здесь идет противопоставление тактических вещей, как экономика, и стратегических вещей, как национальная память. И это также очень плохо, когда тактическое подменяется стратегическим.
Ну, я так понимаю, что есть еще одна очень важная вещь, которую можно тут объединить как бы в ваших позициях, о том, что нельзя спекулировать, что политикам нельзя спекулировать на исторических проблемах. И это тоже очень важный момент.
Да, подмена – это спекуляция.
Да, и тут очень важно всегда уметь отделять реальное содержание политики от попыток спекулировать на этой политике. Ну, собственно, это может быть итогом нашей программы, потому что мы все время к этому от начала
но
до конца.
Но я не согласен, что не надо делать ничего в культуре, пока мы не сделали в экономике.
Это я понял, да. Но я все-таки хотел сказать, что сухой остаток этой программы, что пока украинские политические деятели вообще будут скорее спекулянтами, чем реалистами, мы будем все время регистрировать вот это вот состояние дел в украинской политике. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были журналисты Остап Крывдык и Мустафа Наем. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. А по окончании нашей программы в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска – трагедия в Тольятти, где сегодня утром взорвался пассажирский автобус.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.